Добрый вечер. Продолжаем курс «Вековые конфликты». Продолжаем тему «Войны за гегемонию». А у нас вторая часть «Войны союзов». Она, естественно, неразрывно связана с первым. А я напомню вам, что по первой части мы пришли к несколько необычному пониманию того, что является греческим полисом. От понятия «город-государство» мы пришли к представлению, что это скорее не город и в еще большей степени не государство. Это очень интересная, совершенно уникальная конструкция, появление которой было вызвано катастрофой Бронзового века и которую можно себе представить как довольно необычный социальный тепловой двигатель. Это можно, его можно назвать водотрубным котлом, когда у вас имеются маленькие тоненькие трубочки, в котором, собственно, происходит вскипание жидкости. Или можно себе представить как канальный ядерный реактор, типа реактора РБМК. И мы говорили о том, что такие реакторы, как греческие полисы, они работали очень интересным способом. Они великолепно создавали новое и иное, но, как и все социальные реакторы, были довольно неустойчивы. И вот, собственно говоря, сегодня у нас разговор пойдет о том, как теряется устойчивость подобного реактора и что при этом получается, что из этого выходит. Сразу скажу, что я хочу дойти сегодня до конца истории полиса, а это означает фактически до римского завоевания Греции. Но при этом я практически ничего не буду сегодня говорить о войнах Александра Македонского. Хотя, конечно, они являются весьма интересными и довольно важными. Дело в том, что эту тему я просто не мог себя заставить выкинуть из курса, хотя все войны Александра укладываются в очень небольшой кусочек столетия, и курсы «Вековые конфликты» вроде бы даже и не очень подходят, но поскольку другим названием курса были «Великие сражения древности», то уж оставить без человека, которого прозвали богом войны, курс я, конечно, не мог. Так вот, это будет отдельная лекция. Сегодня мы Александра практически не трогаем, хотя говорить о том, к чему привели его завоевания, естественно, будем. Итак, тема лекции «Войны союзов». Обратите внимание на следующий слайд. Это традиционный слайд, с него начинались все наши лекции, но это его не совсем стандартная форма. Дело в том, что сегодня мы будем рассматривать ситуацию, когда вековой или тысячелетний конфликт разрешается. Напоминаю вам, что любой конфликт векового типа, устойчивый конфликт, связан с тем, что у вас есть пространство конфликта и есть пространство барьера, которое этим конфликтом управляет. И пока барьер остается целым и невредимым, конфликт остается устойчивым. Но барьер может коллапсировать. В данном случае, говоря об Элладе, мы имеем в виду, что с прошествием времени страшная катастрофа Троянской войны постепенно забывалась. А главное, строились дороги, увеличивалось количество кораблей. В результате Греция становилась все менее и менее географически расчлененной, все менее и менее защищенной друг относительно друга. То есть, если в X-XI веке многие далеко расположенные полисы, особенно на севере, могли поддерживать свое существование, потому что к ним, по сути, было никому не добраться, то теперь эта ситуация начала меняться и меняться довольно быстро. В результате конфликт становится жестче. Этим конфликтом пытаются управлять культурным образом. Что я имею в виду? А помните, мы говорили о том, что все греческие полисы имели, если так можно выразиться, общий социальный коллектор. Общую веру, общую мифологию, общий эпос и общий язык. И, естественно, через общую веру, общий эпос и общий язык, через понимание своих общих интересов, конфликтом можно управлять. Но это очень слабое культурное управление – экономика политическими процессами. Вы оказываетесь в ситуации человека, который пытается одним пальцем сбалансировать огромную, там, скажем, 50-метровую балку. Теоретически это, конечно, возможно. Но, скорее всего, если балка пойдет в одну сторону, вы не успеете среагировать. В результате конфликт разрешается. Разрешается событийно, то есть через войну и революцию. И при этом разрушается вместе с ним и все то пространство, которое когда-то ограничивалось барьером. Вот так происходит смена векового конфликта. Следующий слайд в значительной мере возник вследствие нашего внутреннего семинара с Сергеем Шиловым, который сделал карту веков, предложенных Иваном Антоновичем Ефремовым. Я с большим удовольствием сделал ту же самую работу для Греции, опять же, имею в виду сначала и конец, то есть римское завоевание Греции. Оказалось, что греки довольно красиво укладываются в почти стандартные века. Итак, что мы имеем? Троянская война закончила век героев, век мифологии. А далее наступает всеобщая катастрофа, которая для Греции заканчивается, в общем-то, можно сказать, довольно жестко в 1100 году. Дело в том, что формально завоевание дарийцами Аргоса датируется 1104, а Микен 1094. Ну, в общем, 1100 как раз средняя цифра, очень хорошо здесь заканчивает Микенскую Грецию и начинает, собственно, Грецию как таковую. Темные века. Фактически они идут с дарийского завоевания до Первой Олимпиады. Первая Олимпиада 776 год. То есть, в общем и целом, тут мы вполне видим 300-летний срок. 300-летний срок, естественно, разбить на 3 века. Но название во всех случаях здесь довольно случайное. Потому что на то это и темное века, что ничего там не происходит, ничего общезначимого. И придумать здесь название чрезвычайно трудно. Я назвал первым из них «Век первой демократии», имея в виду, что именно в это время Афины переходят из-под царского управления под управление Ареопагом. Я назвал следующий век «Веком первых колоний», ибо, собственно говоря, здесь начинается вывод колоний, и в частности наиболее важных колоний, которые идут на острова и далее. Ну и, наконец, последний век темных веков связан с фигурой Ликурга, хотя это уже к концу этого века. Далее начинается архаическая Греция. Мы берем ее началом 776 год и считаем ее завершением начала греко-персидских войн, то есть Милетское восстание. Опять, заметьте, у нас довольно почти четко три века. Восьмой век – это, конечно, Гомер и Гесиод. Седьмой век – это Фалес и Милетская школа философии. Вообще появление первой философии. И, конечно, шестой век – это век многих разных сложных и интересных политических событий. Но все эти политические события для нас менее важны, чем только одна фигура – фигура Пифагора. Да, и архаическую Грецию, все три ее века, собственно, именую по людям – по философам, поэтам, по тем, кто, собственно говоря, и был продуктом работы полисов. Вот этих вот, собственно, этого теплового реактора, который должен был выдавать новое и иное, и действительно выдавал. Да, я придерживаюсь той позиции, что архаическая Греция во многом интереснее, а с точки зрения влияния на будущее и значительнее, чем классическая Греция. Классическая Греция начинается Милетским восстанием, а заканчивать ее вы можете, когда вам заблагорассудится, от слова «благо». Можете сражением при Херонее, когда Греция перешла под власть Македонии. Можете битвой при Ипсе, на которой закончились сражения диадохов и македонские завоевания. Но я заканчиваю этот век гораздо позднее. 279 годом, ибо вторжение галатов, мы о нем будем говорить в дальнейшем, с моей точки зрения, последний великий греческий подвиг и последняя настоящая война полисов. Собственно, вот 279 годом и заканчивается полисный этап существования Греции. Здесь довольно четко два века. Век Афин и Спарты от начала греко-персидских войн до конца Пелопоннесской войны, то есть 404 года. Македонский век, но это, собственно, все оставшееся время. Эллинистическая Греция все укладывается чуть больше, чем в столетие, с 279 по 146 год. Это время, когда Македония перешла в упадок, реальные возможности Греции представлял очень архаичный Ахейский союз. Ну и, собственно говоря, я бы сказал бы так. Вот смотрите. Темные века создается греческий реактор БМК. Архаическая Греция, он работает и выдает результаты. Классическая Греция. Реактор выходит в неустойчивое состояние. Македонский век, походы Александра и войны диадохов – это, собственно, взрыв реактора, после которой по всему Средиземноморью были выброшены греческие смыслы, греческие люди, собственно, сами греки, которые были после этого просто везде, где только можно, греческая культура. Ну и, наконец, эллинистическая Греция – это, собственно, период, когда реактор пытаются тушить. В конце концов, приходят римляне, делают саркофаг. И с этого времени греческая история заканчивается. Начинается римская. Она не лучше и не хуже. Она просто совсем другая. Вот такая интересная система периодизации Греции. Сразу скажу, система фактически целиком моя. И, разумеется, с ней можно сколько угодно спорить. Но в таком виде она интересна с точки зрения, ну, например, создание школьного учебника. Что еще здесь интересно и важно сказать? Ну, вот посмотрите следующий слайд. Это ритмы цивилизации греческого мира. Здесь я уже не брал никакого округления, а брал те цифры, которые просто формально получались по анализу. Они, конечно, как и всякие слишком точные цифры, вызывают сильные сомнения. Но, с другой стороны, возникающая фигура воронки сама по себе довольно интересная. А если вы посмотрите на следующий слайд, то вы увидите, что всю историю греческого полиса от темных веков до эллинизма, оказывается, можно положить на почти точную прямую линию. Каждый следующий такт, смотрите, первый такт темные века, второй архаическая Греция, соответственно, третий – классическая, четвертый – эллинистическая. У вас получаются все более и более короткие такты, и каждый следующий короче предыдущего на 67 лет. Грубо говоря, это прогностический круг 60 лет или три прогностических поколения. И мы действительно видим, что мы имеем дело с чем-то вроде разгона реактора. Реактивность разгон здесь составляет 5%, что довольно много. То есть реактор довольно быстро увеличивает свою мощность. Следующий тоже для меня важный слайд. Положен на ту же самую схемку. Это то, о чем сегодня у нас зайдет разговор. Мы будем говорить сегодня в основном о греческих союзах. Обращаю ваше внимание, что общее число полисов в Греции – 1035. Здесь, естественно, не надо иметь в виду, что их всегда было столько. Это переменное число. Одни офисы создавались, другие погибали. Разная история с ними происходила. Но в некотором плане вот их столько насчитывают, считая в том числе и исчезнувшие. А дальше у вас идут хронологические рамки существования союзов, а внизу цифры, сколько полисов входило в этот союз. Ну вот, например, Фокийский союз прожил с 500 года до нашей эры до римского завоевания, в него входило 22 города. В Ахейский союз входило 60. А в некоторые союзы, касается эллинского и италийского, они были такими резонансными конструкциями, число членов которых очень трудно определить. Но вот, собственно говоря, здесь нарисована история всех базово-греческих союзов. Обращаю ваше внимание на самую нижнюю графу. Амфиктиония, священный союз греков вокруг Дельф. Включала она, в общем-то, немного полисов, всего формально 12. Ну, собственно, те, кто вокруг Дельфа находился. Но зато просуществовал этот союз совершенно немеренное время. Считается, что время его создания где-то около 1500 года до нашей эры. Это вообще-то еще за 300 лет до Троянской войны и т.з. А закрыли его уже при августе. То есть это зона 30-х годов, практически до нашей эры он дожил. Самый долгоживущий союз. Про все эти союзы мы дальше будем говорить. Но вот эта схемка интересна тем, что они изображены рядом, и можно понять, как они жили и сколько. Заметьте, что очень немного союзов, не считая вечной Амфиктионии, касались архаической Греции. Фактически только Пелопоннесский. Да, есть еще строчка Беотийского союза, но все это немножко другое. Но об этом мы и дальше будем говорить. Итак, Амфиктиония. Ее возводят к деду или прадеду Персея, то есть к середине XVI века. По официальной хронологии, наша с вами хронология, которую мы смотрели в лекции по Микенам, она чуть короче, это 15 век. Амфиктион – сын Девкалиона и Пира. Девкалиона в потоп, то есть это первый человек, возникший после первого поколения после потопа. Брат Элена – это человек, который посвятил город Афины, который тогда еще так не назывался, собственно, богиня Афине, и дал ей имя. Стал царем Фермопил. И, собственно, ставший царем Фермопил, и установил общее собрание племен в Дельфах. Самый древний, самый длинный союз. Локальные союзы. Локальные союзы – это те, кто просто рядом жил, и волей-неволей им нужно было как-то друг с другом соотноситься. Извините, хотя бы для того, чтобы можно было браки заключать. Иначе получилось все совсем плохо, полисы замыкались в себе. Вот эти древние союзы – Беотийский, Ахейский, Фокейский, Италийский, афинский синкоизм – все это очень древние конструкции, они существовали долго, но по-хорошему ничего, кроме взаимного признания, в том числе в религиозных церемониях и в браке, вообще говоря, ничего из себя не представляли. Первым настоящим союзом был Пелопоннесский. И возник он в VI веке до н.э. после Тегейских войн. Ну, вот смотрите, некоторые союзы здесь нарисованы. Вот это карта Беотия и, соответственно, Беотийский союз, 7 век до н.э., 14 городов Беотия. Фива, Хромен, Платея, Эфес, Пиетанагра и так далее. Ну, говоря проще, все беотийские города. Заметьте, по этой карте особую роль Платей. Платеи лежат фактически на границе между Беотией и Аттикой, что создавало кучу проблем для всех. На этой карте я обращаю ваше внимание еще на два очень важных пункта. Это город Мегара, и это Коринф. И те, и другие расположены на Истмийском, он же Коринфский перешеек, контролируют входы сразу в два моря. Само собой, разумеется, имеют, всегда имели определенный флот, и значительную часть истории это был довольно сильный флот. И тем самым их позиции чрезвычайно важны. Заметьте, что Мегаре очень не повезло. Она находится в зоне влияния, с одной стороны, Афин, что всегда было крайне неприятно. С другой стороны, Пелопоннеса. А с третьей еще и Беотия. Да, большую часть истории Беотия особенно в ее дела не вмешивалась. Но уж когда начала. На этой карте интересно еще посмотреть на Саламин, вокруг, около которого разыгралось одно из решающих сражений истории. И Марафон. Следующая карта, собственно, показывает Грецию и основные союзы. Италийский, Фокийский, Беотийский, Афинская Симмахия, Аркадский, Ахейский союз. И вот теперь на этой карте нам будет нужна для дальнейшего. Это, собственно говоря, Спарта. и ее зона противоречия. Ко времени, о котором мы сейчас разговариваем, это 7 век, Спарта уже овладела Мессенией и, соответственно, превратила мессенцев в элотов, то есть зависимых земледельцев, трудом которого спартанцы пользовались, которых, между прочим, брали с собой на войну, и которых при случае убивали в ходе криптий. А криптии, безусловно, поддерживали элоту в состоянии постоянного страха, но на самом деле процент убийств там был не очень большой. Грубо говоря, спартанцы их скорее пасли, чем уничтожали. Понятно, что Мессения ненавидела Спарту и спартанцев лютой ненавистью. Мессения сама по себе была очень неплохим дарийским полисом. В общем и целом, покорение ее стоило двух войн, а потом еще была третья война, Мессенское восстание. Обошлось это все это дело Спарте очень дорого. Элоты регулярно восставали. Вообще Мессения всегда искала возможность вырваться из-под спартанского владычества. Соответственно, беглые элоты находили себе убежище, как вы думаете, где? Нет, не в Элидию, с которой у Спарты были отличные отношения, а в Аркадии. Надо здесь заметить, что вторым противником Спарты был, конечно, Аргос Арголида, которую Спарта неоднократно пыталась захватить, но, в общем, получалось это плохо или даже более точно сказать никак. В результате у Спарты сильнейшие конфликты с Мессенией и Арголидой. И, разумеется, элоты с удовольствием бежали бы в Арголиду, но до Арголида им было не добраться. И они бежали в Аркадию. А если быть более точным, то в Тегею, которая была близко к спартанской и мессенской границе и которая с удовольствием давала им право убежища. Отсюда острейшее желание спартанцев что-нибудь с этой Тегеей сделать. Кроме того, они справедливо полагали, что если им удастся захватить еще и Аркадию, то все будет хорошо. Наверху, конечно, Ахайя, но это очень слаборазвитые полисы. С Коринфом у спартанцев сложились на удивление хорошие отношения. Кстати, в течение всей истории они были такими. С Элидой тоже. В итоге Арголида окажется полностью окруженной, и рано или поздно спартанцы выполнят свою величайшую мечту. Они, наконец, получат весь Пелопоннес. Ну и вот здесь, собственно говоря, можно пытаться строить очень разные стратегические решения. Вот смотрите, первым решением Спарты было следующее. Мы сокрушаем вражескую военную мощь. Мы не уничтожаем вражеские полисы. Мессены не были разрушены спартанцами. Мы их оставляем. Но мы даем им права неравноправных граждан, которые, собственно говоря, обеспечивают нас экономически и являются для нас вспомогательными войсками. В итоге создается государство. Помните, мы говорили, что Спарта с самого начала была государством, в отличие от многих других полисов, с четко выраженной системой угнетения и с кучей проблем при этом. Второе решение – создаются союзы полисов по близости расположения. При этом понятно, что сильнейшие полисы, например, Афины в Аттике, безусловно, в этом полюсе будут пользоваться максимальными правами. Или, собственно говоря, в большей или меньшей степени начнут пользоваться ресурсами остальных, но, по крайней мере, опять же, без нарушения полисной структуры, разрушения местных условий и так далее. Но, оказывается, было и третье решение. Третье решение интересно тем, что оно было предложено в критической ситуации таким умным человеком, как Фалес Милетский. Фалес предложил объединить все ионийские города, но это, собственно, Милет, Эфес и так далее, в единый полис. Этот полис он назвал Пан-Иония, то есть всеобщая Иония. У этого полиса, естественно, была бы единая полисная система управления, была бы система взаимных договоров помощи, и, в общем, получалось на Ионийском побережье довольно сильное государство, которое было бы сильным как по отношению к греческим полисам, так и по отношению к Лидии. А в тот момент при Фалесе это была еще не Персия, это была еще Лидия. Но идеи Фалеса были признаны слишком радикальными. Эта схема организации не осуществлена не была. Но при этом о Фалесе несколько слов я все-таки считаю нужным сказать, поскольку уж человек был для нас важный и интересный. Многие дошедшие до наших лет его высказывания. Древнее всего сущего Бог, ибо Он не рожден. Прекраснее всего мир, ибо Он творение Бога. Больше всего пространство, ибо оно все объемлет. Быстрее всего ум, ибо Он обегает все. Сильнее всего неизбежность, ибо она властвует всем. Мудрее всего время, ибо оно раскрывает все. Что на свете трудно – познать себя. Что легко – посоветовать другому. Заметим, что, в общем, фразы все эти остаются вполне актуальными и сегодня. Но самая для меня интересная история про жизнь Фалеса заключается не в том, что он предсказал солнечное затмение, а не в том, что он создал первую теорию всего, а в том, что когда жители города отвергли его идеи, заявив, что он философ, а философы бесполезны, их деятельность не приносит ни пользы, ни выгоды, ничего, сделал очень простое действие. Он предсказал богатый урожай оливок и за бесценок законтрактовал маслобойни и в самом Милете, и в лежащем напротив Милете Хиллс. Когда наступило время сбора оливок, выяснилось, что всем срочно нужны маслодавильни, а все они принадлежат Фалесу. Соответственно, Фалес разбогател буквально в одночасье, после чего он сказал, что любой философ может очень легко разбогатеть, пользуясь своими знаниями, и не делает этого, поскольку ему это просто глубоко безразлично. После этого Фалеса стали слушать очень внимательно, и я склонен думать, что это одна из причин, по которой в списке греческих мудрецов он всегда занимал первое место. Очень интересно вспомнить, что о Фалесе написал Хайдеггер. Он сказал, что фраза Фалеса «все состоит из воды» имеет три значения. Первое значение – обычное языческое суеверие. Ну да, все течет, вода и так далее. Это даже не очень интересно. Второе значение – Фалес первым сумел заметить, что, изучая материальные явления, можно получить массу интересных результатов, в том числе имеющих отношение к вроде бы совершенно нематериальным, духовным или социальным вещам. С этой точки зрения Фалес, его идеей, что все создает из воды, а не из какой-нибудь первой материи, квинтэссенции или чего-то там еще, может быть первым натурфилософом, в период, когда натурфилософия оставалась еще где-то порядка 2500 лет. Но есть третье значение. Ведь, по сути, Фалес сказал, все на свете связано со всем. Все соединено через единую субстанцию, которую мы пока условно называем водой. Нет у нас для нее другого слова. Но главное, что в этой его идее высказывается – это та конструкция, что весь мир един, все имеет единую связь и единое целое. Заметим точку зрения, которую и сейчас многим было бы не вредно вспоминать. Ну, я, собственно, коснулся Фалеса по двум причинам. Первое, мне очень интересен этот человек. А второе, наверное, даже по трем. Второе, Фалес все-таки создал самую первую в истории философскую школу. Заметим, ведь он действительно отошел и от религии, и от натурфилософии, создав действительно представление о философии, да еще и математикой много занимался. В-третьих, Фалес очень интересен тем, что он предложил идею Пан-Ионии как интегрального полиса. И, наконец, в самом последнем. Понимаете, когда начинаешь готовить лекции по Древней Греции, ты всегда тонешь в подробностях. Все эти подробности знают. Ты их тоже знаешь. Всем они важны вроде бы. В итоге ты получается, что ты начинаешь перечислять огромное количество войн, событий, сражений, политиков, что они делали, что они говорили. И у вас исчезает за этими деревьями лес. Так вот, с моей точки зрения, Фалес, Гомер, Пифагор – это тот самый лес. Она в дальнейшем, рассказывая о войнах Союза, придется все равно в большей или меньшей степени касаться так или иначе отдельных деревьев. Почему? Во-первых, потому что без этого нельзя. Во-вторых, потому что эти деревья тоже достаточно важны. Но об этом чуть позже. Итак, следующая карта рисует нам Тегею и Афины. Оперативную обстановку я уже сообщил. Понятно, что Аркадия – ключевой регион. И конфликт между Спартой и Аркадией медленно идет с 8 века до нашей эры. Прошло 200 лет, не спешили греки. И в 6 веке он приобрел критическую остроту. В результате начинается 30-летняя война. По традиции спартанцы обратились к оракулу. А надо сказать, что у спартанцев с дельфийским оракулом были отличнейшие отношения. Пифия сказала им следующее. «Просишь Аркадию всю? Не дам тебе, многого хочешь. Желудоядцев мужей обитают в Аркадии, много кое стоят на пути. Но походу все ж не возбраняю. Дам лишь Тегею тебе, чтоб ногами истоптана в пляске, чтобы плясать и поля ее тучные мерить веревкой». Спартанцы обрадовались, что Тегею можно взять, и отправились в поход с веревками и кандалами. После чего тегейцы разбили их на голову, взяли в плен, надели на них те же самые кандалы и отправили работать на местных рудниках. Кстати, кандалы эти висели в храме Афины Аллеи в Тегее и во времена Геродота, и даже во времена Павсания. А это вообще-то 2 век нашей эры. Далее история, которую я вам уже рассказывал в прошлый раз, с останками Ареста, с обвинениями в измене. Там все было очень интересно. В этой истории интересно, что это, наверное, первая операция спецназа. Да-да-да, в Спарте был свой спецназ, назывался он Агота Эре. Это были очень хорошие воины, в основном кавалеристы. Ну, не то чтобы отслуживший свой срок, в Спарте не было вообще формального срока службы, спартанец всегда был военно обязан, но которые как бы уже считались немолодыми людьми, и они выполняли задачи на территории других греческих государств, вне спартанской территории. Ну, в общем, да, я, пожалуй, можно сказать, тамошний Петров и Баширов. Так вот, такой Агатаэр был лих, который, явившись в Тегею, узнал у местного кузнеца, что тот нашел огромный скелет. Лиха быстро обвинили в измене, чтобы он втерся там в доверие. Он в доверие втерся, сам купил кузницу. Тегейцы не задали вопрос, откуда у человека, который а. спартанец, то есть вообще не имеет изначально денег, б. еще обвинен своим полисом в измене, деньги на покупку кузницы. Откуда-то они нашлись. В итоге кости были выкопаны, отправлены в Спарту. Все получилось очень даже неплохо. Спартанцы сильно приободрились. И говорится, что с тех пор они начали побеждать тегейцев. Вот только в истории никаких побед спартанцев над тегейцами так и не отмечено. И тогда Спарта додумалась до совершенно другого стратегического решения. Вообще говоря, сильно ставящее под сомнение наше представление по киношкам о спартанцах как о чисто военной нации. Оказывается, они вполне умели думать, и у них получилось. Они просто предложили Тегее договор. Договор был достаточно неравноправным, но при этом, вообще говоря, достаточно выгодным. Тегея не принимает беглецов, не поддерживает элотов, признает руководство Спарты в военных операциях. В свою очередь, Спарта не обращает тегейцев в элотов, не претендует на их территорию, не вмешивается в их внутренние дела и гарантирует тегейцам защиту в случае нападения любой третьей стороны. Тегейцы и спартанцы обязуются иметь одних и тех же друзей и врагов и следовать за лакедемонами по суше и по морю, куда они их поведут. Это и стало модус вивенди и модус оперенди Пелопоннесского союза. Дальше, собственно говоря, никогда не было единого договора о союзе. Были вот такие локальные договоры со всеми членами. При этом союз был абсолютно свободен. Из него можно было выходить, и такие случаи были достаточно распространены. В итоге спартанский Пелопоннесский союз просуществовал 200 лет, поставив, по-моему, абсолютный рекорд дипломатической истории. Но на одну секундочку представьте себе, чтобы вот какой-то союз 19-го столетия у нас прожил бы до сегодняшнего дня. Ну, например, Священный союз монархов. Представили эту картину? А вот спартанцам это удалось. Еще можно сделать вывод, что они были очень неплохими дипломатами. Основа союза Спарта. Города Пелопоннеса, кроме Аргуса и Арголиды. В период расцвета, кроме Пелопоннеса, Фива, Эпидава, Аркадия, Флеун, Трезен, Сикион, Каринф, Факида, Лакрида, Левкада. При этом надо иметь в виду, когда мы говорим, что да, спартанцы объединяли у себя в основном земледельческие полисы, все это, оно, конечно, верно. Но Каринф – это флот и торговля. Мегара – центр ремесла и торговля. Спарта просто не брала это на себя. Это делали ее союзники. И надо сказать, что Каринф часто возражал спартанцам в союзе, и спартанцы довольно часто принимали позицию коринфян, как и коринфяне принимали позицию спартанцев. Поэтому это был союз именно Симмахия полисов. Это не империя и не протоимперия. Они не создавали союзных собраний, вернее, собрания были, но они были нерегулярные. Не было единого гражданства союза, не было единой конституции, не было выбранных органов до 382 года. Но это уже был конец союза, и там, собственно, уже и Спарта была в тяжелейшем состоянии. Вот такой любопытный союз сделали люди, от которых меньше всего вроде бы следовало бы ожидать умной дипломатии. На следующей карте изображены два базовых союза. Афинский Делосский союз, мы о нем будем говорить потом, и, собственно, Пелопоннесский союз спартанский. Остальные синим обозначены нейтральные государства. Вот примерно так эта картина выглядела. Отдельная картинка Фракийского союза. И все это вот таким образом развивалось, существовало в спокойном режиме, пока устойчивость всей этой системы не была резко нарушена. И это, собственно, критический момент, называется греко-персидские войны. Здесь я должен сказать еще один для меня важный и принципиальный момент. Когда-то я рассказывал, в том числе, по-моему, на этом курсе, про воспоминания одного израильского учителя истории, который говорил, что очень трудно иметь дело с выпускниками из Советского Союза. Они почему-то, тогда еще этот союз еще был недавним, они почему-то к истории относятся очень лично. Спрашиваешь их, чем кончились греко-персидские войны. А они говорят, наши победили. И пытаться им объяснить, какие тут наши, там ни греков давным-давно нет, ни персов, не получается. Я, говорит, сначала думал, что для них все, кто победил, наши. Но потом, когда они рассказывали про Третью Пуническую войну, они сказали, наши проиграли. И я вообще перестал понимать их картину мира. Так вот, это очень хорошая и смешная конструкция, но, как ни странно, я начал сейчас очень хорошо понимать, в чем же ученики превосходили своего израильского учителя. Дело в том, что когда ты имеешь дело с античной Грецией, это касается и архаичного, и классического периода, хотя в эллинизме это все уже кончилось, ты сталкиваешься с очень необычной вещью. ты выясняешь, что все стороны всегда воюют за правду и правое дело. Вы можете сказать, что это вас совершенно не удивляет, и с тех пор в истории все так и было, и все, кто воюют за правое дело, есть одна принципиальная разница. Начиная с эллинизма, при Риме, во время Рима это стало уже совершенно понятной вещью, была решалась противоположная задача. То дело, за которое мы воюем, и является правым. Греки же ставили задачу совершенно по-другому. Когда возникала угроза войны, они задавали вопрос, какая позиция правильная. И сплошь рядом были ситуации, они реально были. Когда в народном собрании одни говорили, что мы должны объявить войну одной стороне, потому что на этой стороне правда. А другие кричали, нет, правда не на этой стороне, правда на другой стороне. И они обсуждали это и принимали решения. Поэтому войны античных полисов для нас значимы. Это столкновение онтологий, а часто это даже столкновение эпистем. Столкновение картин истинности. Представление о том, каким образом что-то может считаться, а что-то не считаться истиной. И греки здесь, еще раз подчеркиваю, до эллинизма, не подгоняли ситуацию под свои интересы. Они пытались разобраться в том, где правда на самом деле. Это необычно. Это делает их нашими современниками. И это отвечает на вопрос, почему в некоторых моментах до сих пор, до сегодня они наши. Итак, греко-персидские войны. В 550 году Спарта заключила договор с Лидией, а в 546 Кир Великий, победив Лидию, завоевал Ионию. Кстати, опять тут проявляется фигура Фалеса, который вроде бы успел довольно удачно провести переговоры, из-за чего положение Милета было несколько иным, чем у остальной Ионии. Далее к Персии присоединен Кипр, Кирена, Самос. Далее Дарий, уже не после Кира, 513 год, начинает войну против скифов. Ну а двигаясь против скифов, он волей-неволей вынужден подчинить себе Фракию, греческие города Пропонтиды и Геллеспонта. А в 508 году афиняне посылают свое посольство в Сарды, поскольку действия Дария в зоне Пропонтиды и Геллеспонда в значительной мере ударило по их интересам. Напомню, что Афины торговали оливковым маслом и керамикой, но с зерном у них было все очень так себе, и они, собственно, нуждались в черноморском зерне. Персы решили, что Афины просят о подданстве и в условиях подданства о режиме благоприятствия в торговле и потребовали от афинян земли и воды. Послы приняли это требование, за что их осудили на родине. Но с этого момента персы формально считают афинян подданными. Афиняне же считают, что послы превысили свои полномочия, вообще все это никакого значения не имеет. Для будущего это все чрезвычайно важно. Далее, около 500 года, на Наксосе восстал местный демос и сбросил, опять же, местных аристократов, которые сбежали в Милет. В Милете в то время базовую позицию занимал некто Аристагор, который решает, что возникла очень хорошая ситуация присоединить Наксос. Для чего он обращается к персам? Напоминаю вам, что Милет – вассал и данник Персии. И говорит о том, что ужас, кошмар, восстание на Наксосе, надо бы с ним справиться. Персы отправляют туда экспедицию. В эту экспедицию пристраивается сам Аристагор. И пытается объяснить, что именно он ей командует. Местный персидский командующий, который к тому же был родственник царя, посылает его понятно куда. Тогда Аристагор, обиженный, ухитряется передать информацию в Наксос, что сюда плывет большой персидский флот, готовьтесь к обороне. А вся операция персов, она планировалась как довольно мелкая операция по захвату города. Увидев, что город готов к обороне, персы даже попытались его взять. Получилось это плохо. Потери были приличными. В результате операция-то была отменена. И вот тут Аристагор понял, что он попал в очень неприятное положение. Во-первых, если кто-то скажет о том, что он вообще общался с противником, то ему точно будет плохо. Но даже и без этого. Он вообще-то ухитрился вступить в серьезнейший конфликт с одним из родственников царя-царей. И тогда Аристагор объявляет ионийское восстание и говорит о том, что мы, греки, должны героически сражаться с персами. Не могу не процитировать. У меня сегодня будут две цитаты из Стругацких, это первое. «Мы здесь ломаем головы, тщетно пытаясь втиснуть сложную, противоречивую, загадочную фигуру орла нашего Дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Некером, Токугавой, Яэсу, Монком, а он оказался мелким хулиганом и дураком. Он предал и продал все, что мог, запутался в собственных затеях, насмерть струсил и кинулся спасаться к святому ордену. Через полгода его зарежут, а орден останется. Последствия этого для Запролива, а затем и для всей империи, я просто боюсь себе представить». Ну вот мы сейчас, собственно, и начинаем говорить о последствиях. К Аристагору присоединяются афиняне и жители города, ну и эритрийцы с Эвбии. Более того, получается все совсем плохо. Афиняне с эритрийцами высаживают десант в Малой Азии. Малая Азия совершенно ничего такого не ожидала и занималась перегруппировкой войск для того, чтобы разобраться с Милетом. Столица Малой Азии, бывшая столица Лидии, Сарды, оказывается незащищенной, и греки ее берут. Что там дальше случилось, исторической науке неизвестно. Кто что поджигал, греки поджигали, лидийцы поджигали, персы поджигали. В общем, город сгорел. Загорел один из священных храмов, храм Кибелы в Эфесе, в Сардах. Персидские войска быстро начали продвигаться к Сардам, греки отступили, потерпели полное поражение под Эфесом, на чем вся ситуация и закончилась. Персы взяли Милет, великий город, основавший 90 колоний, оцените масштаб. Милет был полностью разрушен, население его продано в рабство. Собственно говоря, на этом закончился первый этап. Но с точки зрения персов, греки нарушили вассальную присягу, которую, заметим, греки не признавали в принципе. А потому их необходимо было покарать. К тому же, как выяснилось, Дарий был очень обижен взятием Сард и считал, что за этот город нужно отомстить. Долго и нудно готовился поход, и вот в 490 году датис и Артаферн начали операцию против Афин. Надо сказать, что к этому времени Дарий подчинился практически все острова Эгеиды, заключил союз с Македонией, о чем македонцы ужасно не любили вспоминать потом в течение всей истории, высадился на Эвбее и взял Эритрею, после чего высадился недалеко от Афин в районе Марафона. И, собственно говоря, перед нами первое великое сражение мировой истории. Кстати, об этом сражении написано очень много. При этом, поскольку исходных текстов о нем, в общем-то, раз-два и обчелся, то почти все, что там делается, это довольно интересное додумывание. Честно говоря, с моей точки зрения, в этом сражении вообще ничего сколько-нибудь значимого и интересного не было. Зато темповая игра вокруг него – это было что-то потрясающее. То есть в этом смысле я совершенно согласен с тем, что Мельтиад оказался великим стратегом, первым великим стратегом Греции, но это не за его командование в Марафонской битве. Суть проблемы заключалась в том, что в Афинах была масса желающих заключить с царем царей относительно вменяемый договор. Что было в общем и целом значительной части Афин выгоднее, хотя был велик риск очень серьезного наказания. Но опять же, в случае взятия Афин, этот риск был на порядок больше. А до сих пор персам удавало все, они брали все города, которые они осаждали. С этой точки зрения, Мельтиад первое, что он решил, что бессмысленно в этой ситуации находиться в осаде, тем более, что укрепления Афин были в тот момент очень так себе. Отсюда он собрал всех гоплитов, до которых только мог дотянуться. Считается 10 тысяч своих и 1000 палатийских. По другим данным, 9 тысяч своих и 1000 палатийских. И поставил их на путях, которые прикрывали путь с Марафонской равнины к Афинам. Почему датя с Артафреном высадились на этой равнине? Да равнина была хорошая. Там можно было спокойно пасти кавалерию, которую у греков, кстати, не было совсем. Дальше картинка. Артафрен видит перед собой тяжелую греческую пехоту. Действительно хорошо вооруженную, с полным шлемом, с большим длинным щитом, построенную фалангой. И понимает, что в общем прорываться, да еще когда она стоит на высотах, ну очень неудобно. На самом деле, имея там 25 тысяч человек, он скорее всего прорвал бы эту оборону. Но Датис и Артафрен были хорошие военачальники, не хотели зря тратить свою пехоту. И у них возникла умная идея, давайте мы посадим войска на корабли и быстренько отправим их непосредственно к Афинам, откуда, судя по всему, бойцы ушли. После чего город будет взять, никаких проблем. Греки долго решали, нападать ли им на персов или нет. Я вообще удивляюсь, что они что-то решили, потому что войсками командовало 10 стратегов под командованием старшего стратега. В конце концов, Мельтиад обратился к этому старшему стратегу и сказал, слушай, у нас единственный шанс сейчас, когда они начинают эвакуацию, нанести удар. Все остальные, да, это было время, когда люди умели менять свою позицию. Тот сказал, да, пожалуй, это хорошая возможность. Тогда все остальные стратегии, у них было 5 на 5. 5 было за наступление, 5 против. По очереди вручили Мельтиаду командование. Сказали, что мы сегодня от него отказываемся. И Мельтиад нанес удар. Он был в идеальном положении. Противник грузится на корабли. В случае, если бы что-то пошло плохо, он мог просто отойти обратно на прежнюю позицию. Но у него была возможность впервые проверить, как взаимодействует тяжелая пехота с легкой персидской. Тяжелая пехота – порождение греческого полиса. Не только философские идеи и поэзию, но и определенные способы организации военных действий нес на себе полис. И вот первое сражение тяжелой и легкой пехоты. Греки потеряли 192 человека, персы – 6400. И потерпели полное поражение. Но война не закончилась. Поскольку большая часть персов уже успела погрузиться на корабли, они отправились к Афинам. И тогда Мельтиад, пользуясь тем, что он все еще командующий в течение этого дня, усталую армию, которая только что разгромила огромные силы противника, все-таки 25 тысяч против 10 – это приличное превосходство, форсированным маршем погнал в Афины. И войско послушалось, это была греческая дисциплина. И когда персы обнаружили, что у Афин опять находится все та же самая греческая армия, они, махнувши на все рукой, отплыли обратно. Потому что карательную экспедицию ценой огромных потерь им делать совершенно не улыбалось. Греки выиграли операцию, я обращу ваше внимание – что вот эта вот ситуация с двойным маятниковым движением, это по-настоящему красиво. Ну, что я могу сказать? На следующий год Мельтиад не очень удачно провел кампанию против какого-то мелкого острова, был там ранен. Греки, афиняне приговорили его штрафу в 50 талантов. На всякий случай 50 талантов – это стоимость... десяти трирем. Естественно, человек заплатить такие деньги не мог в принципе. Ну и, соответственно, на счастье Мильтиаду он просто умер от ранения. А война продолжалась. Дарий умер, и через 10 лет после него поход организует Ксеркс. Это тот поход, о котором знают все без исключения. Битва за Фермопилы, битва при Саламине, битва при Фалоплатее. Нас все это совершенно не будет интересовать, поскольку что там происходило, более или менее ясно. За двумя исключениями, оба довольно интересных. Первое – это Фермопилы. До сих пор во всех учебниках, помните, да, кого вы должны забыть навсегда? Естественно, безумного Герострата. А кого вы должны всегда помнить? Предателя Эфиальта. Эфиальт – ужасный предатель, который показал персам тайную тропу, ведущую в обход фермопильской позиции спартанцев, что привело к гибели 300 спартанцев, соответственно, при Фермопилах. А с точки зрения оперативной ситуации позволило персам прорваться в Среднюю Грецию. Все, конечно, хорошо и здорово, но есть два маленьких «но». Первое. Вообще-то союзником персов в этой войне была Фессалия, которая знала все местные тропинки идеально. Во-вторых, ну поставьте себя на место кого-нибудь из командующих персов. Вы додумались бы посмотреть окружающие горы на предмет тропинок? Так вот, они бы тоже додумались. С этой, как только мы понимаем, что держать позицию, заведомо имеющую возможность, которую заведомо можно обойти, в общем, довольно глупое дело, мы понимаем, что исходный план сдачи Средней Греции был у греков абсолютно правильным. И организовав оборону в районе Фермопил, они вообще-то рисковали потерять все. Это была просто ошибочная стратегия. Но эта ошибочная стратегия зато стала одним из самых известных военных подвигов человеческой истории, что тоже не безинтересно. Фемистокл принял решение сдать Афины и, собственно, ввел понятие полиса в движение. Он сказал, что Афины остаются полисом, ибо в их распоряжении 200 трирем, они остаются на этих триремах самым большим полисом в Элладе. Ксеркс взял Афины, сжег их в ответ на то, что греки когда-то сожгли Сарды. Но, в общем и целом, дальше возникла интересная проблема. Чего сторонам делать дальше? В наиболее тяжелой ситуации, собственно, были персы. Потому что они прекрасно понимали, что греки сейчас могут отдать Среднюю Грецию, отойти на Коринфский перешеек и там на этой узости держаться очень долго. Это означало, что необходим флот. Но с флотом у персов все время возникали проблемы. Они до этого потеряли кучу кораблей на Халкидских полуостровах. В этот раз они потеряли 200 кораблей во время шторма. Проиграли довольно-таки арьергардное, но все-таки неприятное сражение в Эвбийском проливе. В конце концов, обе стороны собрались неподалеку от Афин. И, как всегда, начались споры, что делать, чего будем, как будем решать. Здесь был персидский флот, греческий флот, персидская армия, часть греческой. Естественно, большинство требовало немедленно отойти к Пелопоннесу, что, скорее всего, и было правильным решением. Но, естественно, это не мог пойти Фемистокл, поскольку в этой ситуации были очень велики шансы, что война закончится оккупацией Средней Греции. И так оно действительно, такие шансы действительно были. Отсюда, собственно, знаменитая фраза Фемистокла «бей, но выслушай» в адрес союзного командующего, который на него замахнулся. И тут Фемистокл понял, что, в общем, ему греков не уговорить. Тогда он быстренько через своих подручных послал письмо персам с указанием, что он готов перейти на их сторону. А главное, нужно немедленно перекрыть им возможность отступления, потому что греки собираются уходить на Пелопоннес. Заметим, вообще-то в письме была написана чистейшая правда. Аксеркс ее так именно к этому и отнесся. И он немедленно блокировал выход из Саламинского пролива. Но тут греки поняли, что драться придется при любом раскладе. И с этого момента и начинается величайшее в истории, одно из действительно самых значимых, Саламинское сражение. 28 сентября 1937 года. А греки имели 373 корабля, персы имели до 1200 кораблей. Разные оценки имеются, но, в общем, их было довольно много. Здесь очень красивая космическая фотография Саламина, которую рекомендую посмотреть. Я, кстати, сторонник не альтернативной, а классической схемы битвы при Саламине. Хотя бы потому, что на классической схеме настаивает Эсхил, а он в этом сражении все-таки лично участвовал. Разгром был полный. А надо сказать, что вообще-то, когда пришло письмо от Фемистокла, одна из командующих соединения Персидского флота, собственно, Артемисия, сказала Ксерксу: «Да бросьте вы этот флот, кому он тут мешает? Стоит и стоит. И атакуем Пелопоннес, пока греки не успели перебросить свои войска через Истму. Это требует времени. Если мы захватим Спарту, война закончится сразу». Но Ксеркс решил здесь со всеми удобствами. Сначала разобьем флот противника, а уж затем... Ну вот из разгрома флота ничего не получилось. После чего Фемистокл предложил разрушить мосты через Гелеспонд. На что возмутился Аристид и сказал: «Вообще-то мы воевали до сих пор со снежными варварами. Не хотите же вы им отрезать последние пути домой, чтобы они уже воевали остервенело, как мы сейчас воевали?» На что Фемистокл, почесав затылка, сказал: «Да, наверное, не стоит». И тут же послал к Ксерксу письмо, что, к сожалению, перейти на его сторону не удалось, вообще все получилось неудачно. Но он, как его честный советник, должен предупредить, что греки собираются разрушить мост в Гелеспонте. Поэтому, если Ксеркс не хочет оказаться отрезанным от своей империи, лучше б ему... В общем, Ксеркс намек понял и через несколько дней был уже в Азии, оставив командование Мардонию, а греки вздохнули более или менее свободно. И тут у Фемистокла появилась еще одна идея. Вообще, у него идей было очень много. Причем он сказал, что есть у меня одна мысль, но я не могу ее высказать вслух. Она должна быть закрытой. Но не могу и пойти на это, не получив от вас одобрения. Афиняне почесали в затылке. А не забудьте, весь афинский офис, полис, находился на триремах. И позвали Аристида, о котором было известно, что человек он неподкупный и очень справедливый. Такой, похож немножко на будущего Катона, интересная фигура. Вот здесь интересная ситуация. Фемистокл, классический умница, интеллигент, но абсолютно без нравственных устоев, в то время как Аристид гораздо менее блестящий, гораздо худший стратег, но зато человек с очень сильной онтологией, жесткой. Между ними была то вражда, то дружба, но уважение друг к другу было. И вот Аристид пошел и выслушал Фемистокла, после чего вернулся к афинянам и сказал: «То, что предлагает Фемистокл, идеальное решение для будущего Афин. Но я никогда не слышал более безнравственной идеи». Содержание идеи он не сказал. Афиняне еще раз почесали в затылке и запретили Фемистоклу делать то, что он хочет. Как выяснилось, Фемистокл собирался в этот момент напасть на союзный флот, то есть спартанский, коринфский и так далее, и уничтожить его. После чего Афины получили бы абсолютную власть в греческих водах навсегда. Примерно то же самое, что в 1940 году сделал Черчилль с французским флотом в Касабланке. Здесь очень интересно и сама эта идея Фемистокла, и то, что ее отверг афинский народ. В тот момент Афины еще были афинами. Через год произошло сражение под Платеями 9 сентября и почти одновременно сражение у мыса Микаля. Греки считали, что это в один день. У нас почему-то пишут, что 9 сентября и 27 августа. С вашего разрешения, Это была очередная победа тяжелой пехоты над Люккой. Командовали в обоих случаях спартанцы. Получилось, в общем, все довольно неплохо у них. С вашего разрешения, эти сражения, как для нас неважные, рассматривать не будем. После этого начинается осада Византия. Тут выясняется, что Павсаний, будучи спартанцем, начал пользоваться дорогими вещами, вести переговоры с противником и вообще вел себя как-то совершенно не подобая спартанскому воину. Спартанцы его отозвали и сместили, после чего Спарта вышла из войны, заявив, что все, для чего эта война велась, свобода Греции, сделана. На что финяне сказали нет, ионийские города, за которые велась война, еще не свободны, и мы будем продолжать войну. В этот момент создается Делосский, он же Первый Афинский морской союз. Ну и, собственно говоря, начинается длительная, уже многолетняя война. Вся проблема заключалась в том, что с этого момента начинается резко меняться поведение Афин. Они очень быстро начинают понимать, что союз – это их великолепный инструмент для работы. Они переносят казну союза в Афины. Они начинают создавать колонии нового типа, клерухи. Что это такое? Это людям дают землю за морем, но при этом они сохраняют афинское гражданство. В чем смысл? В военном контроле над чужими территориями. В результате союз превратился в гегемонию. А все попытки каких-то островов или отдельных полисов выйти из союза немедленно жестко наказывались афинянами. Причем наказывались ним по-настоящему жестко. Города типа Милоса уничтожались целиком, население продавалось в рабство. Ну, а что касается общей казны, то афиняне ей пользовались просто как своей. В 454 году, наконец, был заключен мир с персами, но там не так все было с этим делом легко. А дело в том, что в 464 году в Спарте произошло сильное землетрясение. По данным античных историков, непонятно, как так получилось, но они пишут про 20 тысяч погибших. Спарта обратилась, началось, естественно, тут же восстание илотов. Спарта тут же обратилась ко всем, и афиняне долго спорили, должны ли они идти помогать спартанцам или не должны. В конце концов, решили пойти помогать. Но пришли они как-то не вовремя, спартанцам уже помощь была не нужна, их довольно холодно выпроводили назад. После чего афиняне очень обиделись. И в 460 году начинается Малая Пелопоннесская война. При этом Афины еще не закончили войну с персами. Более того, именно в этот момент они начали ее активный этап, высадившись в Египте. То есть они одновременно наступают в двух направлениях – на Пелопоннес и на Египет. Еще одна цитата из Стругацких. «Годзилла прожег стену между околкой и уголовницей, ворвался во двор и вышел защитником в тыл. Однако он был дубина, по слухам, самый здоровенный, самый глупый из четырехголовых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел разбираться. А потому, вместо того, чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу. Благо, голов как раз хватило». Ну вот, трирем афинянам тоже хватило, они кинулись наступать сразу в две стороны. Кончилось тем, что пришлось заключать мир. Мир был заключен на 30 лет, но уже через 15 вспыхнула Большая Пелопоннесская война, которая велась по стандартной схеме морской стратегии против сухопутной. То есть афиняне собирали население Аттики внутри Афин, то есть с учетом длинных стен в Перее. Спартанцы приходили штурмовать эту территорию. Афиняне своим флотом разоряли спартанское побережье. Ну, кончилось все это плохо. В Афинах разразилась эпидемия, Перикл умер. Пришли леворадикальные демократические элементы. И с этого момента политика Афин, которая и раньше-то была, в общем, достаточно сомнительной, потеряла уже всякие остатки здравого смысла. Афинам удалось заключить вполне пристойный мир в 421-м. Но тут же они начинают новую авантюру, решивши завоевать для своей империи Сиракузы. На Сиракузах они терпят страшнейшее поражение. Алкивиад, один из учеников Перикла, переходит то от Афин к Спарте, то обратно. Причем, что интересно, судя по всему, был он хороший полководец, но человек, видимо, абсолютно беспринципный. Всякий раз выигрывала та сторона, на стороне, где действовал Алкивиад. А в конце концов Афины начали немножко снова подниматься и начали очередную морскую экспедицию. Алкивиад, увидев, что их трирема в очередной раз стоят на берегу, экипажи готовят завтрак, сказал им: «Ребята, вы очень неосторожны». На что ему сказали: «То тут никто и звать никак, уходи отсюда». «Ага», — сказал Алкивиад, и пошел прямо к Брасиду, спартанскому флотоводцу. В один день Афины потеряли весь флот и все шансы на продолжение войны. Далее Афинами правят 30 тиранов, начинается процесс Салона, и, в общем, Пелопоннесская война заканчивается, и на этом фактически заканчиваются все шансы Аттики. Хотя надо заметить, что через некоторое время им удалось создать еще один союз, второй афинский. Но это уже было труба пониже и дым пожиже. Вот посмотрите пиктограммы. Вековой конфликт 5-4 века. Та схема, которую справа, вы, в общем-то, уже видели. Римский мир в напряжении с Карфагеном, Сицилия – точка столкновения, Великая Греция в управляющей позиции. Греческий мир в конфликте с персидским. Великая Греция – один из очень многих греческих глобальных проектов. Еще раз подчеркиваю, полисная структура принципиально неустойчива, а потому она обречена на глобальные внешние проекты. Картинка справа – это внутренняя ситуация в греческом мире. Идет жесточайший конфликт государственной организации жизни Персии и Македонии и полисной организации жизни. Беотийский союз, Пелопоннесский союз и Афинский морской союз, быстро ставший афинской гегемонией. Оставляю на ваше собственное усмотрение вопрос, какой могла быть альтернативная история, если бы три великих союза, Беотийский, Афинский и Пелопоннесский, хоть когда-нибудь в истории организовали бы баланс. У них всегда была схема Т-противоречия. Две стороны, третья пытается как-то встать в управляющую позицию. Но, в общем, вы уже, наверное, поняли, что вся ситуация греческих полисов – это непрерывная и абсолютная борьба всех против всех. А в ходе Коринфской войны снова выходит на свет Персия, которая заключает царский мир с позиции силы, между прочим, вернув себе Ионию. Афины по этому поводу создают Второй Афинский союз и, кстати, делают это на персидские деньги. Персы к этому времени уже понимают, что в ее интересах балансирование Спарты и Афин, и в этой ситуации начинают кормить уже Афины, а не Спарту. Союз просуществовал недолго и погиб в ходе союзнической войны. Неожиданно, ненадолго, очень резко, резонансно усиливаются Фивы. Связано с двумя фигурами Эпаминонт и Пелопид, два великих человека, которые, собственно говоря, за очень короткий срок сделали из Фив сильнейшее государство Греции, но, к сожалению, это государство не пережило своих создателей. Но дальнейшая часть истории, я думаю, в следующий раз.